В эфире православный календарь.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 20 сентября по новому стилю, 7 по церковному календарю. Сегодня предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы. Православная Церковь сегодня чтит память мученика Сазонта, святителя Иоанна архиепископа Новгородского, преподобномученика Макария Каневского, архимандрита Аврического Переяславского, преподобного Макария Оптинского, священномучеников Петра Пресвитера и Александра Диакона, священномучеников Евгения митрополита Горьковского и с ним Стефана Пресвитера и преподобномучеников Евгения, Николая и Пахомия, священномученика Григория Пресвитера, преподобного Серапиона Псковского, апостолов от 70 Евода и Анисифора, мученика Евпсихия, преподобного Луки. Будущий священномученик Евгений, митрополит Нижегородский, в миру Семен Алексеевич Зернов, в 1914 году был назначен на Преамурскую и Благовещенскую кафедру. Святитель являлся членом Священного собора Русской Православной Церкви 17-18 годов. В 23-м году, после Всенощной, накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы, владыка ночью был арестован и заключен сначала в тюрьму города Благовещенска, затем вывезен в город Читу, а оттуда в Москву. На защиту своего архипастыря встал весь город. Чекисты вынуждены были вызвать пожарную команду, которая, обливая толпу водой, кое-как рассеяла ее. Даже сектанты пришли защищать владыку. Все они глубоко почитали святителя за миролюбие и правду. Пока святитель содержался в тюрьме Благовещенска, по городу ежедневно разъезжала телега с надписью «В тюрьму для епископа хлеб». Пищи набиралось такое количество, что владыка кормил всех содержавшихся вместе с ним заключенных. После освобождения в том же году святейший патриарх Тихон возвел святителя в сан архиепископа, а в 24-м году он включается в состав членов Священного Синода при святейшем патриархе Тихоне. Вскоре святитель арестовывается вновь и приговаривается к 3 годам концлагеря с последующей высылкой на 3 года. До 27-го года владыка находился в заключении в Соловецком лагере особого назначения. Он был признан старшим среди епископов и остался им по общему согласию епископов даже после того, как туда прибыли и более старшие по рукоположению. В июле 26-го года он принимал участие в составлении знаменитого «Соловецкого послания» – «Обращение к правительству СССР православных епископов». Дух документа преисполнен непоколебимой твердости во всем, что касается, собственно, свободы церковной жизни, совершенно чужд и малой тени соглашательства, безбоязнен в свидетельстве правды и свободен в своем мнении среди уз. В документе изложены факты гонений на церковь и заявлено, что политический донос совершенно несовместим с достоинством пастыря. С 27 по 29 годы владыка находился в ссылке в Зырянском крае. После выхода декларации митрополита Сергия Страгородского владыка не отделился от него и не считал необходимым отделять заместителя от места блюстителя патриаршего престола священномученика митрополита Петра Полянского. Владыка был строгим постником и, невзирая на условия лагерной жизни, никогда не вкушал мяса, а также рыбы, если она предлагалась в неположенное время. Житейский был глубоко мудр, всегда тактичен и спокоен. Пастырем делал замечания всегда наедине и в мягкой форме. Богослужения владыки отличались величием, покоем и благоговением. В мае 1934 года святителя назначили на Нижегородскую или Горьковскую кафедру. Через год после пасхальной службы, совпавшей с празднованием 1 мая, владыка собирался ехать домой. Близкие стали ему предлагать задержаться, пока пройдут участники демонстрации. «Что нам бояться?» — ответил владыка. «Бога надо бояться». И поехал домой по улицам в клобуке. Вскоре его арестовали в Нижнем Новгороде, то есть в тогдашнем Горьком, и по обвинению в антисоветской агитации приговорили к 3 годам заключения в Карагандинском лагере. сентябре 1937 года святитель Тройка при УНКВД по Карагандинской области был приговорен к расстрелу, и 20 сентября по новому стилю 1937 года этот приговор был приведен в исполнение. Сегодня совершается память мало кому известного русского святого, преподобномученика Макария Каневского, архиепископа Аврупского, Переяславского. Этот святой был современником нашего уральского святого преподобного Симеона Верхотурского, преподобного Афанасия Брестского, Иова Почаевского, преподобного Илиазара Анзерского, священномученика Иосифа, митрополита Астраханского. Он родился в 1605 году в древнем волынском городе Авруче в благочестивой семье. В очень юном возрасте он оставил родительский дом, чтобы обучаться в Аврупческом монастыре в честь Успения Пресвятой Богородицы, а потом стал послушником этой обители. С 1625 года он подвязался в Купятицком Пинском монастыре, там же был рукоположен в сан иеродиакона, а потом и иеромонаха. С 1637 года преподобный Макарий исполнял обязанности настоятеля Каменецкого Воскресенского монастыря на территории нынешней Гродненской области. 4 года был настоятелем Купятицкого монастыря. В сане архимандрита вернулся в родной Аврупческий монастырь, которым руководил с 1660 года. Это было тяжелое время для православных христиан Западной Руси. Католическая Польша старалась навязать православному народу унию и латинство. Униаты и монахи-доминиканцы неоднократно нападали на обитель преподобного, грабили церковное имущество, наносили побои и оскорбления братьев. Католическая церковь, как мы знаем, и доселе продолжает развивать свою прозелитическую активность на Востоке. Зачастую это делается в весьма агрессивной форме. Власти продолжают передавать им православные храмы, которые ранее никогда униатам не принадлежали. Архимандрит Макарий не падал духом и ободрял братьев надежды на небесное заступничество. «Повторяйте, повторяйте чаще слова пророка Давида», — говорил он, — «Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Аще восстанет на мя брань, на него ас уповаю». Во время нападения на обитель в 1671 году униаты призывали святого Макария перейти в унию. Но он отвечал: «Какое общение может быть между нами? Вы оставили правила вселенских соборов, приняли предание лжи, вместо того, чтобы быть под главою церкви Иисусом Христом, преклонились перед земным властителем, римским папой». Разъяренные поляки, подстрекаемые иезуитами, разорили город и обитель и разогнали всех иноков. Преподобный Макарий отправился в Киево-Печерскую лавру. Здесь он провел в подвигах 2 года, а потом митрополит киевский Иосиф назначил архимандрита Макария настоятелем Каневского монастыря. Там угодник Божий прославился многими чудесами и благодатным даром прозрения. Множество убогих, бедных, больных и скорбящих людей приходили к нему в обитель, где получали духовный совет и исцеление. Однажды святой Макарий исцелил ослепшего жителя города Канева. «Веруй и молись тому, кто дал зрение слепому», — сказал он, — «иди к навечерю Богоявления Господня и молись». Во время богослужения, когда преподобный читал слова молитвы на освящение воды, слепой увидел мелькнувший возле глаз яркий луч света и внезапно прозрел. В благодарность Богу исцелившийся построил храм в честь святого Богоявления. За 2 года до кончины преподобный Макарий предсказал разорение Канева. Он неустанно призывал твердо и безбоязненно исповедовать святое православие. «Приять венец нетленный нельзя иначе, как совершая законно подвиг свой. Да не отступят православные от святой веры, но да стремятся с терпением на предстоящий им подвиг, памятуя непрестанно Господа Иисуса». В 1672 году в Каневском монастыре нашел приют сын Богдана Хмельницкого Юрий. Гетман Дорошенко неоднократно посещал Каневского настоятеля и в 1675 году перешел в русское подданство, отказавшись от подданства Турции, видимо, не без совета преподобного Макария. В ответ на это турецкие власти послали в Малороссию свои войска. 4 сентября 1678 года турки и татары напали на Канев и ворвались в монастырь. С крестом в руках преподобный Макарий бесстрашно встретил их на паперти храма. Татары жестоко били его, требуя показать, где спрятано монастырское золото и имущество. «Мое золото на небе, а не на земле», — отвечал им старец. Нечестивые захватчики били и пытали преподобного, но он терпеливо переносил мучения и скончался с именем Господа на устах. Нетленные его мощи были обретены спустя 10 лет при перестройке монастырской церкви. С 1786 года они пребывали в Переяславском Вознесенском монастыре. С 1942 года мощи преподобного мученика находятся в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы города Черкассы. На этом, дорогие братья и сестры, позвольте попрощаться с вами до следующей встречи. Завтра Православная Церковь совершает празднование Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.